Книга пророка Даниила, 1 глава. В третий год царствования Иоакима, царя иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и уразумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола, и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинага. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу питье, если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную пред царем». Тогда сказал Даниил Амисару, которого начальник евнухов представил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: «Сделай опыт над рабами твоими. В течение 10 дней пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся пред тобой лица наши и лица тех отроков, которые питаются царскую пищей, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И даровал Бог 4 сим отрокам знания и разумения всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их начальник евнухов, представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии. И стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого разумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайновидцев и волхвов, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до первого года царя Кира. Братья и сестры, сегодня в нашем собрании мы имеем, как бы, может быть, 3 темы из проповедующих, и в этом есть своя уникальность, в этом есть свое благословение, потому что Слово Божие, оно неизменно в своем действии, и где-то, в чем-то, как-то оно влияет на нас, что-то производит в нашем внутреннем человеке, иногда оно обличает нас, иногда вразумляет, иногда оно вдохновляет такую радость в сердце, что хочется всегда и постоянно ликовать и благодарить Бога за спасение. И прикосновение к Иисусу Христу, оно многогранно. И когда Он был на земле, наш Господь, и кто прикасался к Нему, мы знаем, они исцелялись. Но и сегодня действие Божие производится посредством исцелений физических и духовных. И самое, наверное, большое исцеление, когда мы сегодня исцеляемся от проказа греха. Когда происходит рождение свыше, мы получаем радость спасения. Это величайшее исцеление благодаря Господа нашего Иисуса Христа. И нет подобного этим исцелением в других, мы скажем, религиях. потому что наш Господь воскрес из мертвых для нашего оправдания. Исцеление бывает и физические. И апостол Павел писал в послании к Коринфянам об этих исцелениях в 12 главе. Иаков говорит о служителях церкви, что им дан такой дар совершать молитвы исцеления. И мы знаем по запискам, что Господь исцеляет и по молитве церкви. В этом есть тоже прикосновение Господа с нами, мы к Нему в единстве Духа. И на самом деле каждый из нас в той или другой степени является домоуправителем своей собственной духовной жизни. Мы живем в разных обстоятельствах, в разных, может быть, социальных, так мы скажем, социальном положении. Кто-то из нас жил весьма сложное время. Сегодня мы живем время, как мы скажем, свободы, где-то благоденствия. Буквально недавно один из политологов выразил такую мысль, что говорит, сегодня человечество не поклоняется ни Будде, ни Магомеду, ни Христу. Сегодня человечество поклоняется золотому истукану. И он подлинно прав в этом выражении. И мы в этом сегодня времени тоже являемся домоуправителями. Что мы строим, куда мы направляем наш внутренний взор, нашего не только внутреннего, но и внешнего человека. На что мы пускаем наши материальные средства, на что мы пускаем наше время, куда мы используем его, Бог знает, потому что мы являемся домоуправителями нашей духовной жизни. Итак, обращаем внимание на книгу Даниила. С одной стороны, это очень простая книга, а с другой стороны, весьма глубокая, не только по своему содержанию, но по своему, так мы скажем, стилю, наверное, изложения. Весьма поучительная книга, и автором этой книги является сам пророк Даниил. Дух Святой запечатлел эту книгу как богодохновенную книгу. И для нас, христиан, здесь очень много поучительного. Вот когда мы читаем первую главу этой книги, мы видим с вами, что Даниилу где-то примерно было, может быть, лет 15, когда он с другими иудеями был отведен в плен, где-то примерно за 605 лет до Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Даниил был Божьим глашатаем, читая эту книгу, мы видим, для язычников и для иудеев, провозглашая Божий замысел относительно настоящего и будущего. И современные богословы говорят, что книга Даниила играет в Ветхом Завете ту же роль, что для нас, христиан, книга Откровения, то есть на период Нового Завета. В Вавилоне Даниил провел всю свою оставшуюся долгую жизнь, и историки находят, исследуя жизнь, исследуя Писание, исследуя, может быть, предания в народе израильском, находит, что он прожил более 80 лет. Находясь в изгнании, Даниил делал все, что мог делать человек Божий, прославляя Бога своей жизнью и своим служением. Нужно еще сказать, что о Данииле упоминается в книге пророка Иезекииля, как об одном из мужей веры, как о человеке высокодуховном, что он своей праведностью может спасти только самого себя, если придет какое-то бедствие. И вот книга Иезекииля, 14 глава, повествует нам, что Бог говорит, если я наведу какое-то бедствие на землю, то могут спастись только Ной, Ивов и Даниил. Это говорит на самом деле о его посвященности Богу, о его преданности Господу. И мы скажем, что книга Даниила весьма поучительная и весьма читаемая книга, поскольку в ней заложено очень много для нас с вами важных истин. Детям воскресной школы говорят о Данииле, учат о нем как о герое веры. О нем говорит книга послание апостола Павла к евреям. И еще нужно сказать, что наш Господь Иисус Христос, отвечая ученикам на их вопрос о признаках своего второго пришествия, ссылается на пророчество Даниила о мерзости запустения храма. Это книга, вернее, это Матфея, Евангелие, 24 глава, 15 стих. Он там четко ссылается на пророчество Даниила. Итак, жизнь Даниила совпала с Вавилонским пленом, о котором пророчествовал пророк Иеремия живущий как раз вот на таком периоде тоже начала Вавилонского плена. Говоря об отступлении народа израильского, особенно в 25 главе и 29 главе, там четко написано о том, что Бог повелевает Навуходоносору, называя его своим слугой, овладеть этими народами. Народами, окружающими тогда Палестину, то есть это, наверное, Сирия, мы скажем, сегодня современная, Ливан, наверное, современная Иордания, Персия, то есть это те вот страны, которые охватывали тогда вот ту часть земли. И Вавилон – это сегодня современное государство Ирак, там находилась эта столица Вавилон. Там на этом месте когда-то строили Вавилонскую башню после потопа. И мы знаем с вами, что вот это название сохранилось. Оно сохранилось и в духе, потому что слово «Вавилон» включает в себя идолопоклонство, то есть свободу выражения, построения своего собственного имени. И когда мы говорим об этом, мы должны сказать, что жизнь Даниила совпала с вавилонским пленением, с пленом, о котором говорили пророки Иезекииль, особенно Иеремия. Это совпадение было также с разрушением первого храма, который был построен Соломоном. Почему мы так подробно об этом говорим, братья и сестры? Дело в том, что если внимательно читать эти пророческие книги, то можно увидеть, что причиной Вавилонского плена было отступление Израиля от живого Бога. Причиной отступления послужило царствование царя Манассии. Это был сын царя Езекии, который по исцелению от Господа было продлено ему 15 лет жизни, и он так благодарил Бога, и когда Бог сказал, что вот за то, что ты не сказал обо мне, обо том исцелении, которое я совершил, все то богатство, которое ты показал именно тем посетителям из Вавилона, из другого государства, все будет унесено. И сын твой тоже будет именно вот как бы сопричастен к этому. И помните эту историю из книги пророка Исаии, где, кажется, 38 глава и далее, и как Езекия обрадовался этому исцелению, сказал, как чудесно, что это будет не в мои дни, это бедствие. Мы иногда не думаем о том, что какое последствие нашей жизни может отразиться на детях наших. Иногда мы захвачены собственным состоянием души и своим благополучием, что не думаем, что будет с нашими детьми. А бывает иногда наоборот. Мы очень озабочены духовным состоянием детей наших, и это весьма правильно. Итак, мы видим, что Даниил оказывается в гуще событий, связанных с Вавилонским пленением. И мы прочитали, что в третий год царствования Иоакима, царя иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. До этого уже Навуходоносор уже приходил к Иерусалиму, но в течение 3 лет Иоаким, царь иудейский, после 3 лет как бы отложился от царя Навуходоносора. То есть они платили дань, платили все необходимое царю Вавилонскому, а потом вдруг стали возмущаться, и вот за это город был окружен, как здесь сказано, Иерусалим был осажден, и предал Господь в руку его Иоакима, царя иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего». Нам трудно сегодня уразуметь, почему Господь святыни, которые были использованы, то есть сосуды, мы так скажем, принадлежавшие для святынь пред Богом, вдруг допускается Богом для таких вот уничижений. Может быть, одна из причин заключается в том, что бывает так, что то, что принадлежит для использования Господу, становится святее, чем сам Господь. И, наверное, храм Иерусалимский, построенный Соломоном, настолько был привлекателен не только видом, но и своим содержанием до такой степени, что забыли Бога. Забыли, что если бы не Бог, то что все это золото и вся эта красота? Еще одна мысль. Мы только в вечности поймем причины, может быть, той войны, Второй мировой войны, которая посетило и наше государство, не только наше, но и Европу, охватив всю Европу. Но ведь для этого тоже были причины, объективные причины не политического характера, а чисто духовного. Чисто духовно, если взять историю нашего братства и европейского братства, то сколько пострадал народ Божий. Современные братья, исследуя книгу Откровения и историю христианства, говорят, что за всю историю церкви не было таких гонений, которые попали на период начала 1928 года. В царский период евангельские верующие преследовались, но не до такой степени, как при советской власти. Я не знаю, мы не знаем, но мы рассуждаем о том, что у Бога все, мы так скажем, подконтрольно. Не без Его воли допущено многое. И пророк Иезекииль, вернее, Иеремия говорит следующее о Иезекииле, вернее, простите, о Навуходоносоре. «И вся земля эта будет пустыней и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет. И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского, и тот народ, говорит Господь, за их нечестие и землю халдейскую, и сделаю ее вечную пустыню. И совершу на той землею все слова мои, которые я произнес на нее, все написанное в всей книге, что Иеремия пророчески изрек на все народы». Если взять эту хронологию истории человечества, то есть промысел Божий во всем том, что произошло до нас с вами. И что мы сегодня сеем, что мы сегодня готовим нашим будущим поколениям, мы так скажем, что мы готовим нашим детям-христианам, какими мы хотим видеть их, многое зависит от нас с вами. Великое предназначение представлено Церкви Христовой. Великое предназначение. Потому что на сегодня на земле Церковь Христова является ходатайствующие за народы, живущие в этом мире. И мы знаем с вами, что когда церковь будет восхищена, то тогда Антихрист во всей своей силе беззакония будет проявлять себя. Но сегодня мы в той или другой степени, в своей немощи, в своих несовершенствах являемся этими ходатаями пред Господом. Этой духовной цепочкой благословения. Современные правители не сознают это. Америка, протестантская страна, в основе которой, в Конституции, основы которой лежала Библия, сегодня настолько ушла далеко от Бога, что пожинает плоды своего ухода. Как-то мы уже упоминали евангелиста Билли Грэма, который еще в 69-м году говорил американскому правительству открыто: если вы не измените свои отношения к христианству как таковому, если не измените отношения к нравственным проблемам, Бог будет посещать вас. И в этом было, и есть. И сегодня Бог посещает и нашу страну с вами. Видим ли мы только это? И сказал царь Асфиназу, начальнику евнухов своих, чтобы он и сынов Израилевых, из рода царского и княжеского привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. Из первых стихов вот этой книги Даниила, о чем мы немножко сейчас говорили, открывается еще одна деталь, удивительная, что окружающие народы знали, что в Израиле есть живой Бог. Знали, что Бог, который творит чудеса. И еще они знали, что народ, который живет благословение этого Бога, какой-то особенный, какой-то наделенный мудростью, каким-то знанием. И мы здесь прочитали с вами, что именно вот не только была четко здесь высказана мысль о том, что это должны быть вот такие понятливые ко всякой науке, смышленые и годные. И мы знаем, в этом есть особое благословение для Израиля, для еврея как таковой национальности. Мы не должны об этом смущаться или где-то, знаете, задавать какие-либо вопросы отрицательного характера, но для нас сегодня характерно, если смотреть историю Израиля после воскресения Христа, уже будучи в изгнании, История этого народа говорит, где бы они ни были, везде поднималась экономика, везде росла культура, везде какие-то были благословения. И как-то раз, читая такую хронологию истории этого народа, я встретил такие выражения или исторические события, связанные с гонениями евреев в Испании. Дважды или трижды их выгоняли оттуда, и дважды и трижды приглашали в эту страну после того, когда сильный экономический упадок вновь наступал. И императоры приглашали этих людей Израиля для того, чтобы они только подняли грамотность, экономику, науку и искусство. В этом есть удивительный промысел Божий. И далее мы читаем. И между этими отроками, мы читаем, между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидраком, Мисаила Мисахом и Азария Авдинага. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего царя». Когда читаешь и думаешь, откуда в этих отроках вот такая посвященность Богу? От роду 12-15 лет. Откуда это? Мы скажем, от дома. От воспитания в доме. От примера в доме. То есть они видели, по всей видимости, добрый пример в своих родителях. Другого, наверное, что-то не представишь. Братья и сестры, если мы хотим видеть наших детей и внуков христианами, то мы должны быть для них примером. Вчера, готовясь к этой проповеди, подошел ко мне мой внук, которому 2,5 года, и говорит мне: «Дедушка, почитай мне Библию». И вот я прочитал этому почти первую главу. А потом он мне говорит: «Давай помолимся». Вы знаете, я не хвалюсь, но вот так вот думаю. Ведь когда-то моя мама то же самое мне говорила: «Сережа, встань на колени со мной, давай помолимся». Сегодня мы нашим внукам и детям говорим: «Внучок, внученька, давай встанем, помолимся». И вы знаете, не останется это безрезультатно. Потому что придет минута жизни, когда они вспомнят все то, что мы делали доброе, святое. Обязательно придет. Да, сегодня мы, может быть, не видим результата наших слез, наших печалей, наших воплей, но придет время, как пришло время в жизни этих отроков. Они остались без отца и без матери, попали в совсем другие условия культуры, религии, положения. И вдруг к ним такое внимание. Откуда? От чего? И в случае с Даниилом и его друзьями это особая ситуация. Они оказались в неволе, и то, что они научились дома, и то, что они слышали в храме о живом Боге, здесь они решили и дальше уповать на Него. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Смотрите, какая посвященность! Какая твердость его веры, юношеской веры, отроческой веры. Бог, видя сердце этого отрока, в его решении что делает? Дает милость. В чем? Да в благорасположении начальника евнуха. Мы читаем: Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. Бог, Он все во всем. Он всемогущ, Он над всеми нами. И когда он видит, что наше сердце предано ему, как говорит книга притчи, то он и врагов располагает к ним. Мы читаем книга притчи, 16 глава, 7 стих. «Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним». Братья и сестры, будем помнить это слово. «Когда Господу угодны пути наши, он расположит и соседей наших, и даже врагов наших, мы так скажем, и начальствующих наших». Это очень поучительно для нас в том, что в каких бы обстоятельствах мы ни находились, мы должны доверяться Богу, потому что очи Его над всеми, особенно над теми, чье сердце вполне предано Ему. И в этом отроке Данииле мы видим преданность Богу. Преданность Богу. И начальник, и тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: «Сделай опыт над рабами твоими. В течение 10 дней пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явится пред лицо твое, пред тобой лица наши, лица тех отроков, которые питаются царской пищей. И затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. Когда читаешь об этом и размышляешь, что Бог, даровая расположение, не просто так вот, знаете, на одном слове, Он это делает в действии своем. Расположение начальника позволило Даниилу, вернее, дало Даниилу дерзновение просить конкретности. И мы с вами должны поступать так же. Есть одна особенность здесь, как мне думается, что эти люди, эти отроки, они положили на сердце своем не оскверняться. Братья и сестры, может быть, уже избитое что-то я скажу, но увлечение современных христиан употреблением вина бесчестит имя Бога. В том отношении, что оскверняется христианин, который делает это. И когда смотришь на этих отроков, которые ради вечности, ради того, чтобы не быть преткновением для окружающего мира, потому что связь с язычеством, читаем мы, если эту книгу и разуждаем, увидим, это было осквернение, то сегодня удивляешься тому, что некоторые христиане работают в таких местах, даже не думают, что это оскверняет их. Мы должны сегодня думать о том, где нам учиться, где нам работать, что нам строить, куда вкладывать. Это нормальное состояние, чтобы этим самым угождать Богу. И тогда Бог на самом деле, повторюсь, скажу, даст расположение. А когда мы иногда слышим: «А мне это нравится», то тогда никакое научение, никакое поучение, ничто другое не заставит изменить этого моего «нравится» до тех пор, пока я не изблюю, простите, то, что употреблял когда-то. И Бог иногда допускает до нас такое состояние, в этом «нравится» в кавычках, что приводит нас, как написано, до того, что мы возвращаемся в ту блевотину, простите, говорит Писание так, из которой мы когда-то вышли, что мы становимся вновь теми же грязными, когда мы были вымыты. И вот эта история этих отроков, она весьма поучительна в том отношении, что это их отрочество было связано не с благополучием, а начало было связано именно с положением рабов. Итак, мы видим, что эти отроки решили повиноваться Богу. Если внимательно посмотреть на нашу с вами собственную жизнь, то мы можем увидеть, что там, где мы повинуемся Богу, и там, где мы повиновались Господу, Он никогда не оставлял нас без благословения. Мы поем замечательный псалом: «Милости Господни вспоминай, считай». Вспомним это. В этих милостях было наше с вами повиновение Богу. И Бог благословлял нас. Так и здесь, в жизни этих отроков, мы видим благословение Божие. В чем? В их посвященности, в их верности. И это благословение выразилось в том, мы читаем в 17 стихе: «И даровал Бог 4 сим отрокам знания и разумения всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны». И по окончании тех дней, когда царь приказал представить их начальникам, начальник евнухов представил их Навуходоносору, и царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобными Даниилу, Анании, Мисаилу, Азарии, и стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого разумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайновидцев и волхвов, какие были во всем царстве. Вот оно благословение. Вот эта милость, это мы так скажем, доверие Богу, повиновение Богу, оно идет этим благословением. В десять раз выше. Это великая награда. В 10 раз выше. То есть они проявили невероятные способности. Мы скажем, почему? 3 года. Достаточно для образования. Но в этом образовании был Бог. С ними был Бог. И было в этом истинное знание от Него. И Писание говорит, что наш Господь Иисус Христос, будучи на земле, обладал истинным знанием. И о нем еще пророк Исаия говорил следующие слова. Исаия 11 глава, 2 стих. «И почиет на нем дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия». Повиновение играет величайшую роль в нашей христианской жизни, потому что Бог поругаем не бывает. И Бог благословляет народ свой и дает все необходимое для жизни и благочестия. И в этих 10-кратном благословении не только открывается благодать Божия, но в сердцах этих юношей, или мы скажем отроков, вселилась уверенность в последующем времени, что Бог будет и дальше вести их. А ведь их жизнь только начиналась. Иногда мы слышим, я еще молод, еще успею пойти в церковь, еще успею покаяться, мне нужно устроить свою жизнь, выучиться, заработать, иметь много денег. Но ведь не это главное. Главное – страх Божий. Начало мудрости – страх Господень, говорит книга притчи. И эти отроки увидели в этом благословение Божие, что Бог будет и дальше вести их по этой жизни. Мы в последующее время увидим, что это означало, это благословение. И последний 21 стих. «И был там Даниил до первого года царя Кира». Этот стих говорит нам о том, о той будущности. И если смотреть хронологию этих событий по Писанию, то когда царь Кир стал уже править и Вавилонией, то Даниил был и при нем. Даниил пережил 4 царей. Это Навуходоносора, его сына Валтасара, Дария и Кира. Это тоже благословение в разных политических, так мы скажем, системах оставаться впереди, оставаться, мы так скажем, у государственного руля. Это особое благословение Божие. Даниил, мы сказали, пережил 4 царей. И Бог не оставил его до старости и не оставил седины. Не оставил его до седины. С ним не оставляет и нас он без своего благословения. И мы поем такой псалом, вернее, хор поет. «И до старости, и до седины не оставь меня, Боже». Бог не оставит, если мы не оставим его. Итак, из всего услышанного, что поучительного для нас еще? Прежде всего, что эти отроки служат для нас примером, как нужно повиноваться Богу, независимо от обстоятельств, в которых мы с вами находимся. Независимо от обстоятельств, чтобы являть и соблюдать Его святость. Вторая мысль, что повиновение всегда награждается благословением Божьим в нашей жизни и в жизни нашего потомства. Еще одна мысль. Истинное знание не только дает благословение для земной жизни, но самое главное, оно ведет нас к вечной жизни. И когда мы применяем его слово на практике, мы начинаем узнавать сокровище, которое открыто, вернее, которое заложено в Священном Писании. Мы начинаем узнавать сокровенное значение истины и духовно правильно растем. И пророк Иеремия писал в 9 главе следующие слова. «Но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость и суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. То есть чем нам сегодня с вами хвалиться? Милостью Божией. Тем, что мы знаем Господа как Спасителя, потому что Он в нашей жизни творит милость и суд. И не только в нашей жизни, но и на всей земле, как здесь сказано, творящий милость, суд и правду на земле. И вот эта хвала, это только то, что благоугодно Богу. Давайте будем учиться вот этих отроков этому состоянию доверия Богу. Давайте, может быть, пересмотрим наши ценности в наших молитвах. О чем больше мы говорим Богу? О том, что нас беспокоит, или мы, может быть, больше занимаемся хвалой и благодарностью. Давайте сегодня переоценим нашу духовную жизнь, потому что эти отроки, они сегодня обличают всех нас без исключения. Они побуждают нас сегодня не только пересмотреть свою духовную жизнь, но и посвятить себя Богу так, как это сделали эти четыре отрока. Но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость и суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Итак, мы с вами, давайте прославим Господа и воздадим Ему хвалу, ибо Он этого достоин. Аминь.